Если верить классику, весь мир — это театр.
Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Кирилл Бакеев. Приветствуем всех.
Здравствуй.
Традиционно у нас три истории вашему вниманию и с комментариями экспертов в прямом эфире. Начинаем мы со здравоохранения. Минздрав негодует. Кузбасс укомплектован врачами на чуть меньше, чем 57,5%. И это с учетом совместительства. Об этом рассказал министр регионального министерства здравоохранения Михаил Малин. Основной причиной нехватки кадров в ведомстве называют выход медицинского персонала на пенсию. Тем временем в Екатеринбурге закрыли единственную клинику для тяжелобольных. Ее перепрофилировали на прием больных коронавирусной инфекции. А проблему российской медицины вот сейчас, в ближайшие минуты, будем обсуждать.
Да, но что касается Кузбасса, то местные СМИ сообщали о том, что жители региона с высокой температурой не могут дождаться врача на дом или попасть на прием в поликлинике, собственно, из-за высокой загруженности медицинских учреждений, поскольку растет заболеваемость коронавирусом и ОРВИ в регионе. При этом время ожидания скорой помощи достигает несколько часов. А что же касается медицинского состава региона, то порядка 45% это люди в возрасте 55 лет и выше. Ну и, собственно, проблема в том и состоит, что люди постепенно выходят на пенсию, и, в принципе, когда тебе 55 и выше, как-то не особо быстро и побегаешь. Кроме того, как недавно заявил министр регионального ведомства здравоохранения Михаил Малин, на сегодня врачей 8855, а необходимо 11596. А по поводу Екатеринбурга, там тоже очень печальная история. Там закрыли, вернее, перепрофилировали хоспис, паллиативное отделение городской больницы номер 2, включили в перечень медицинских организаций, которые подлежат переориентации, собственно, для работы с COVID-19, пневмонии и ОРВИ. Проблема в том, что люди, которые там находились на содержании, на лечении, их как бы выписали, но при этом было сказано, что место вам найдут. Но просто пока, судя по публикациям в прессе, место еще никому не нашли. И люди, которым нужно получать обезболивающие, сильнодействующие, не могут, в общем, собственно, не могут их получать. Там был разговор про то, что будут выпускать специальную выездную бригаду, состоящую из 6 человек, которая будет, значит, адресно приезжать к людям, но 6 человек, больных много, как они это будут успевать, тоже не очень понятно. Ну и поговорим о прекрасном, да, ситуация будет хуже. Знаешь почему?
Так.
А потому что давняя проблема российского здравоохранения, вернее, одна из, она же, собственно, главная проблема, это недофинансирование. Даже невзирая на пандемию. Обратимся к недавним баталиям в Государственной Думе. Не то чтобы там постоянно что-то интересное происходит, но принятие государственного бюджета на следующий год, это всегда очень интересно. Так вот, в этом самом проекте государственного бюджета на 2021 год предлагается уменьшить федеральные расходы на здравоохранение до 1 триллиона 100 миллиардов рублей. Это на 162 миллиарда рублей меньше расходов текущего года. И Министерство здравоохранения пыталось доказать, собственно, необходимость сохранения финансирования хотя бы на уровне 2020 года. Там был 1,3 триллиона рублей, но Министерство финансов ему в этом отказало. В 2020 году из-за дополнительных трат в связи с пандемией коронавируса совокупные расходы на медицину выросли с 3,5 до 4,1% ВВП, и в будущем году ожидается их сокращение до 3,8% ВВП. Это, собственно, следует из данных Федерального казначейства и Минфина. И Россия, надо сказать, по этому показателю занимает 65-е место в мире, оставив далеко впереди многие страны, даже не сказать, чтобы сильно развитые. А в Польше, например, это показатель 4,5%, ну и так далее. Германию, США я даже говорить не буду. Соответственно, недостаток финансирования приводит к дефициту кадров, повышенной нагрузке на медиков и, самое главное, к неравенству в доступе к качественной охране здоровья в разных регионах. Собственно, то, что и происходит, судя по всему, в Кемеровской области. Регион, не сказать, чтобы богатый, много денег тратить на здравоохранение они не могут, правда, и меньше тратить на здравоохранение они не могут, но увеличивать им, собственно, особо неоткуда. Вот.
Ну и коронавирус, конечно, обнажил эти проблемы, да, если раньше как-то умудрялись справляться, то сейчас нехватка наблюдается во многих регионах, вот в частности, власти Республики Коми на своей официальной страничке ВКонтакте разместили объявление буквально о том, что требуются врачи и медсестры. Например, в республиканскую больницу 99 медсестер и 21 врач-терапевт требуется, а в Ухтинскую 10 медсестер, 5 врачей-инфекционистов, 3 анестезиолога, 2 пульмонолога и так далее по списку. Сейчас с нами на прямой связи со студией «Радио Спутник» врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии Кемеровского госмедицинского университета Василий Жданов. Василий Васильевич, приветствуем вас.
Никита, Кирилл, уважаемые радиослушатели, добрый вечер.
Здравствуйте, Василий Васильевич. А можете ли вы нам описать то, что происходит с системой здравоохранения в Кемеровской области? Так ли все печально или, может быть, не печально? На что вы знаете?
А смотря что принимать за точку отсчета печали. Вот, насколько я понимаю, вас зацепила цифра 57% укомплектованности врачами.
Да, все верно.
Так вот, я вам могу сказать, что по анестезиологам-реаниматологам, коим я являюсь, статистика еще печальнее. Всего 38% укомплектованности анестезиологами-реаниматологами.
Но
то есть, если в обычной
печаль,
ситуации, да, в доковидной эпохе, в допандемийной, каким-то образом справлялись за счет коэффициента совместительства 2,5 и выше, то есть люди работали за двоих, за троих, то теперь, когда случилась пандемия, да, просто вот она подсветила, обнажила те проблемы, которые копились не год, не два и даже не один десяток лет.
Василий Васильевич, можно вас прервать ненадолго? Вот этот самый коэффициент совместительства, можете нам объяснить, что это означает? То есть вы работаете, условно говоря, вот нормальный рабочий день, там 9 часов, а вы работаете, не знаю, 12?
27.
27. Как это? Что это за коэффициент совместимости?
Ну, чтобы вы понимали, то есть, например, рабочий день у анестезиолога-реаниматолога 8 часов.
Так.
С 8.00 до 16.00. В Москве немножко по-другому, вы там с 9 работаете. Вот, мы с 8. Значит, получается, что если каждый день, например, 5 дней в неделю работать с 8 до 16.00, это получается одна ставка. Mm-hmm. То есть по схеме 5-2. Да? Люди берут огромное количество дежурств. То есть набирают себе, например, дежурствами еще одну ставку. Это получается две ставки. Больше двух ставок в одной больнице оплачивать не будут. Человек, чтобы еще подработать, устраивается в третью больницу. Я сейчас про себя рассказываю. У меня были времена, когда я одновременно работал в 5 местах.
Да вы что?
Вот. Да. И в итоге у человека может набраться 2,5-3 ставки. И таких людей много. Но вот я еще раз повторюсь, что в доковидную эпоху они перекрывали, а теперь, когда возникла необходимость работы вахтовым методом, то есть когда анестезиолог и реаниматолог заезжает на вахту в ковидарий, соответственно, он уже не может подрабатывать в других больницах. Вот, и, соответственно, система вот дала такой сбой. Я хочу сказать, это не сегодня возникло, не вчера. Десятилетиями мы к этому шли. Десятилетиями. Начиная с 90-х годов.
Василий Васильевич, вот эти 2-3 ставки, насколько я понимаю, они же и оплачиваются, да, соответственно? То есть проблема в кадрах. Не хватает на эти позиции людей или как?
Нет. Вы смотрите, путаете причину со следствием местами. То есть люди работают на 3 ставки, чтобы выжить.
А, то есть они настолько маленькие, что людям необходимо...
Да, не потому что они такие алчные, эти самые люди, а для того, чтобы выжить. Вот. Поэтому, когда, например, вы слышите, что средняя зарплата, например, врача там 44 тысячи рублей, это средняя зарплата не на ставку, а на физическое лицо, там 44, 50 и так далее и тому подобное. То есть вы должны понимать, что это не средняя ставка врача, это средняя зарплата, которую получает один врач со всеми своими переработками, со всеми своими дежурствами и так далее и тому подобное.
Но справедливости ради, Василий Васильевич, даже 50 тысяч, это не сказать, чтобы большие деньги. Я даже сейчас не про Москву говорю, это все равно несправедливая оплата труда.
Да. Я с вами полностью согласен, да.
А буквально у нас секунд 40. Какой-то выход из ситуации вы видите? Увеличение финансирования здравоохранения только в этом?
Я вижу выход из этой ситуации. То есть там, ну, на самом деле несколько пунктов. Первое – это вернуть престиж профессии. То есть перестать нагнетать обстановку, перестать устраивать травлю врачей в средствах массовой информации. Мы все прекрасно видим последние там, 10-20 лет вот эту вот истерику, да, по поводу того, что врачи-убийцы и так далее. Это первое. Второе – это, да, действительно увеличение финансирования, увеличение ставок, то есть оплаты труда. Изменить принципы оплаты труда, то есть ставка должна быть выше, а не поощрение больше. И третье – это принять федеральные и региональные программы подготовки анестезиологов-реаниматологов, потому что это дефицитная специальность. То есть должно быть огромное количество бюджетных мест в ординатуру. В ординатуру для того, чтобы мы могли подготовить большое количество специалистов, анестезиологов, реаниматологов. Вот три кита, как выйти из этой ситуации. Надо понимать, что это игра в долгую. Что если мы сейчас начнем делать вот то, о чем я говорю, то результаты мы увидим через 5-7 лет, не раньше. Не на следующий год, нет.
Василий Васильевич, спасибо вам большое за комментарий. Василий Жданов, врач-анестезиолог, реаниматолог высшей категории, был с нами на прямой связи. Сейчас делаем небольшую паузу и после нее к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
День борьбы за ликвидацию нищеты 17 октября. В 2020 году он приобрел особую важность. Люди в разных странах теряли работу или были вынуждены жить на сокращенную зарплату. В самоизоляцию люди преклонного возраста не имели возможности выйти в магазин за продуктами.
Да, но если переводить всю эту ситуацию на Россию, то для России это тоже было очень актуально и по-прежнему актуально, поскольку уровень безработицы по России только по официальным данным в районе 10%. То есть на 10% стало больше безработных за период пандемии, то есть активной самоизоляции, это конец марта, до получается, середины лета. Если переводить на Москву, казалось бы, самый зажиточный и богатый регион, то уровень зарегистрированной безработицы в Москве сейчас составляет 2,72%. Казалось бы, небольшая цифра, но дело все в том, что она увеличилась в 6,5 раз по сравнению с показателем до пандемии коронавируса. А, конечно, падение доходов или лишение их части – это не только, не единственная проблема, которая выявилась за последние несколько месяцев. Это еще и люди, которые уже находились, не в самом лучшем финансовом и экономическом положении, и те меры, которые были введены, собственно, сказались на них прямым образом. Это мы можем видеть по тому, как работают и как отзываются о прошедших месяцах, собственно, волонтерские центры и благотворительные организации. Так вот, например, служба помощи «Милосердие» отмечает, что количество нуждающихся в срочной помощи в период карантина выросло у них в несколько раз. А люди, которые к ним приходят, они имели стабильный заработок до пандемии, но лишились его из-за пандемии. Или же там матери-одиночки, отцы, просто заболевшие коронавирусом, и те, кто потеряли возможность обеспечивать семью. В общем, людей очень много, и не надо думать, что это только вот бездомные, хотя, кстати, им тоже очень несладко пришлось, надо сказать.
О том, как помогают нуждающимся и как помогали и продолжают помогать во время пандемии в России, сейчас побеседуем с волонтером Кириллом Дроздовым. Он с нами на связи. Кирилл, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Кирилл, здравствуйте. А вот сфера ваших волонтерских интересов, она чем? Как обрисовывается?
Вы знаете, назовем так, в начале первой волны, да, все мы увидели, что социальные работники просто не справляются с объемом заявок, которые на них свалились, да, то есть люди же перестали выходить на улицы, им запретили выходить в магазины, в аптеки, вот, и, соответственно, начали привлекать волонтеров со стороны, вот, и я с первых дней как бы подал заявку, прошел собеседование с психологом и был прикреплен к своему району по месту проживания, к району Раменки. И, соответственно, ходил по магазинам для людей, которые находились здесь на самоизоляции, доставлял лекарства, там, выносил мусор, ну и так далее.
То есть вы помогали вот пожилым людям, которые 65+, да?
Да, совершенно верно. Но и, людям, которым просто ввиду их заболеваний нельзя было на улицу выходить, тоже. То есть всем. Всем помогали.
Угу.
Потом еще, знаете, такая была отдельная у нас, отдельное направление у нас было. Значит, многие же у нас проживают не по адресу прописки, да?
Кстати,
а
да.
Да, и при этом они имели право на бесплатные лекарства. Мы из Раменок возили там вплоть до Калужской области эти лекарства людям на даче или в другие районы. Тоже это было.
Угу. Кирилл, а каким образом и насколько, так скажем, пандемия изменила обеспеченность, да, различных фондов и служб помощи? Были ли проблемы с продуктами, с лекарствами и так далее? Или никак не изменилось?
Ну, вы знаете, насколько я знаю, ну, во всяком случае, наш район выдержал. Выдержал все, и никаких не было ни перебоев с лекарствами для людей. То есть все оперативно нам выдавали эти лекарства, мы их везли.
А кто выдавал?
Да, вот кто выдавал-то?
Да, выдавали, да, это, значит, у нас по району Раменки, как он называется-то, боже. Ох, не был я готов к точным названиям, ну, как он называется, не социальный фонд, что-то...
Ну, в общем, это государственная структура.
Да, конечно, угу. Государственная, да.
А с частными благотворительными фондами вам доводилось работать? Или
нет, как-то... не доводилось. Единственное, на Пасху тоже нам давали куличи, тоже это покупалось за счет чьих-то личных средств. Вот мы тоже развозили старичкам. Угу. Вчера, да, они...
А вы взаимодействовали как-то, ну вот общались с этими людьми, пытались узнать, как у них дела, как они себя чувствуют?
Да вы знаете, ну в первую очередь, да, тут на самом деле не так было, ну, конечно, важно и лекарства, и продукты, но приходишь когда к человеку, да, это все на расстоянии, естественно, вешаешь этот пакет на ручку, отходишь, он открывает дверь, вот, ну конечно, каждому уделяли внимание, как можно больше поговорить пытались, хотя времени не всегда хватало, но обязательно, конечно, пытались поддержать, подбодрить и так далее, да, конечно.
Кирилл, а по вашим ощущениям, вот таких людей, нуждавшихся в помощи, и людей, которые не могли получить их от своих близких, насколько их много?
Достаточно много, я вам могу сказать. Вы знаете, у меня даже произошла такая ситуация, я никогда в жизни не подумал бы, что в том же самом доме, в котором я живу, да, у меня был благополучатель, и когда, ну, раскрылась его история, он мне рассказал, то есть вот он, то есть я на 8-м этаже живу, он на 2-м, а я бы никогда в жизни не подумал, что за ним некому ухаживать. Да, даже такое было.
То есть вы, по сути, получается, еще, вот если говорить о личном опыте, вы узнали свой район намного лучше и весьма удивились.
Да, конечно, но я знал о его существовании, но знал, что к нему приезжает сын, там, то есть как бы он за ним ухаживает, но здесь же, помните, ввели эти все пропуска, и он просто не мог к нему приехать даже, да. И вот, собственно говоря, и с ним познакомились, и до сих пор я ему помогаю. Да много кому помогаем до сих пор просто уже на личном контакте, конечно.
Если не дай бог, второй раз будет, пойдете снова?
А вы знаете, уже, к сожалению, второй раз уже все это произошло, значит, уже собирают опять волонтеров. Я, к сожалению, последнюю неделю болел, простудное заболевание, слава богу, ничего страшного. Вот с понедельника опять приступаю опять к своей работе. Угу.
Кирилл, желаем вам удачи в этом начинании, да. Спасибо большое. Волонтер Кирилл Дроздов был с нами на связи. Через паузу к последней новости. Вранхикс ищут группы проамериканского влияния. Никулинская межрайонная прокуратура Москвы потребовала, чтобы ВУЗ предоставил информацию о студентах, которые участвовали в митингах, антироссийских кампаниях или сотрудничали с иностранными НКО.
Да, источник всего этого прелестообразия, собственно, запрос ведомства, который опубликовал профсоюз «Университетская солидарность» на своем сайте. С этим документом можно ознакомиться на сайте профсоюза. Там сказано, что Никульская межрайонная прокуратура по поручению прокурора Москвы проверяет как научные, так и образовательные организации и то, как они исполняют закон. Так вот, среди прочего, правоохранители потребовали от Академии данные об участии студентов и преподавателей в проектах иностранных неправительственных организаций, которые представляют или могут представлять угрозу основам конституционного строя Российской Федерации. Надо сказать, что пока, судя по всему, кроме РАНХИКС, никто больше не пострадал, потому что как-то известие о том, что то же самое проходит, например, в Московском государственном университете или в МГИМО, или в любом другом вузе российской столицы, пока нет. Ну, в общем, что интересно прокуратуре. К таким программам, собственно, в которых могли бы или участвовали студенты или преподаватели, например, программа подготовки наблюдателей и мониторинг нарушений на выборах, формирование общественного мнения о необходимости смены власти в России или, например, идеологическая обработка россиян, в первую очередь молодежи, и создание в этой среде проамериканских групп влияния. Вообще, очень рекомендую ознакомиться с оригиналом на сайте, потому что это, конечно, зубодробительное чтиво. Давай еще прежде послушаем мнение адвоката и кандидата юридических наук, старшего преподавателя РАНХИКС при президенте России Андрея Некрасова.
Да, я действительно вчера ознакомился с приказом и с документами из Николинской международной прокуратуры. Довольно странные бумаги, честно говоря, очень похожи на борьбу с инакомыслием, абсолютно банальную, которую мы уже давно проходили в советское время. Потому что те формулировки, которые использованы администрацией Академии в этом нормативном акте, они, конечно, максимально обобщенные. Какие-то слова об антироссийских настроениях, проамериканских, каких-то религиозных сектах, то есть все что угодно. Все абсолютно, что может не понравиться кому-то по каким-то причинам, без всяких доказательств, даже без намека на какой-то экстремизм, или, не дай бог, терроризм. Все в этом приказе упомянуто. Поэтому, конечно, плохо понятно, что это такое и какими именно средствами администрация огромного, действительно огромного вуза с большой филиальной сетью будет заниматься не своей работой, непонятно. Но вот почему-то администрация этого вуза решила согласиться с прокуратурой и попытаться провести какие-то непонятные проверки. Я считаю, это, конечно, совершенно незаконно. То, что, повторюсь, функционал правоохранительных и надзорных органов не может на себя принимать администрация высшего учебного заведения. Ну, вот такие реалии.
К нашему прямому эфиру присоединяется сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Павел Михайлович, приветствуем вас.
Здравствуйте, Павел Михайлович. Стало ли понятнее, чего хочет прокуратура, и только ли РАНХИКС столкнулся с этой историей?
Ну, пока что нам не удалось получить информацию из других московских вузов, поступали ли им подобные документы. Пока вот в качестве гипотезы могу два варианта предложить. Поскольку в преамбуле вот этого запроса из межрайонной прокуратуры есть отсылка к поручению Московской городской прокуратуры, тут вариантов, собственно, два. Первый, что действительно идет некая тотальная проверка, может быть, там Московская прокуратура, в свою очередь, из Генеральной прокуратуры получила указание. Ну, тогда надо ждать, что рано или поздно в других вузах подобные документы тоже появятся. Либо другой вариант, что кто-то написал заявление, можно сказать грубее, донос по каким-то причинам на Академию. Между прочим, при президенте Российской Федерации действует Академия. Что там что-то вот такое нехорошее происходит, а прокуратура вообще обязана реагировать на такого рода сигналы, но вот среагировала, конечно, в очень странной и, по сути, неправовой форме. Вот. Так что здесь пока еще многое непонятно. Я говорю, мы надеемся, что все-таки рано или поздно будут получены разъяснения из органов прокуратуры тоже. Ну и надеемся получить подтверждение, действительно, что в другие вузы точно не поступало или, напротив того, поступили подобные документы.
Павел Михайлович, а вот если предположить, как вузу, собственно, Академии реагировать на это, допустим, пройдет, 2-3 недели, будет официальный ответ, извините, по вашему запросу ничего не найдено, и что сделает прокуратура?
Во-первых, не 2-3 недели, там назначен срок до 18 октября, при том, что... Значит, сам запрос датирован 4 октября. Приказ о сборе информации.
То есть уже завтра они должны сказать о том, что у них
проамериканское влияние. Да, подписан Владимир Александрович Мао 14-м числом. То есть, видимо, пока документ шел. И получается, что завтра уже нужно давать ответ. Но вообще-то, конечно, меня здесь в немалой степени, помимо самого этого запроса из прокуратуры, поразила реакция руководства Ранхикса. В Ранхиксе вообще-то есть юридическая служба, есть преподаватели-юристы. И, в общем-то, можно было бы вполне достаточно жестко ответить, что значительная часть этого запроса просто не имеет отношения к законодательству и к полномочиям прокуратуры. Вот. Почему это не сделано, а послушно взяли под козырек и там загрузили подразделение Ранхикс сбором вот этой достаточно странной информации, там действительно не очень понятно, как ее собирать. Для меня это некая загадка. Ну, и в принципе, действительно, ну, если ничего не найдут, наверное, так и напишут, то вот отмеченных явлений в Академии нет, как бы мы чисты. Это было бы тоже было достаточно разумным ответом.
Экстремизма не выявлено.
А там даже не противодействует хорошо. Понимаешь?
Да, это даже еще круче. Спасибо большое. Мы благодарим Павла Кудюкина, председателя профсоюза «Университетская солидарность». Он был с нами на связи. В студии для вас работали Кирилл Бакеев и Никита Воронков.
В первых рядах.